Ежедневная, регулярная духовная практика, выполняемая правильно, никогда не приедается. Напротив, с годами она открывает свою глубину и расцветает. Практика приедается в том случае, если ум не схватывает ее глубины, она не питает, не дает положительных впечатлений, радости, яркости, глубины и счастья. Тогда ум формально что-то отбарабанит, исполнит, так сказать, свой долг перед хармой, но душа духовного света не получит. И поэтому ум так уже чувствует духовную практику как обязанность. Надо сделать. Но если вы делаете с глубиной, если вы проникаете в сакральные таинства, даже небольшой простой теоретической практики, она насыщает вашу душу, она питает вашу душу духовным светом. Тогда душа, она окрыляется этим духовным светом. Самые простые маленькие вещи, вот реализация, она ведь не происходит в каком-то внешнем измерении, когда извне что-то не зайдет на вас такое необычайное, такой божественный свет откуда-то из пещеры хлынет. И вы вдруг достигнете просветления. Реализация происходит внутри, вот даже в повседневной жизни постепенно у вас открывается внутреннее божество, откровение, внутреннее видение. И вот так реализация нарастает. Даже в повседневной жизни. Небольшая садхана, но правильно проведенная, она душу питает духовным светом. И очень важно от садханы получать благословение. Хорошие положительные впечатления каждый день и накапливать их, накапливать. Тот, кто получает эти впечатления, он летает словно на крыльях. Вот он провел там арати, провел теургию, внутреннюю молитву там прочитал, гаятри садхану сделал, брахмамантру почитал, она его так окрылила. Он до вечера заряжен этим окрыленностью. Вечером еще выполнил баджимандал, она еще его окрылила. Ну, чтобы садхана окрыляла, мы должны верить в то, что мы делаем, всем сердцем это делать. Понимать текст, перевод текста, как его петь, выполнять простейшую дхьяну, то есть сосредотачиваться на божестве или его мысленном образе, чтобы установить с ним мысленную связь. Пытаться постичь таинство божества. Вот стоит Лакшми, фигурка. Два лотоса из бронзы, купленные в Непале, известно за сколько рупий. Но разве это Лакшми? Мы должны проникнуть в таинство Лакшми. Это бесконечный свет. Нам надо постичь, разгадать тайну Лакшми, разгадать тайну Дататри. Тогда при каждый раз во время теургии вас будет охватывать благоговение. И вы будете получать это питание этим духовным светом. И тогда практика каждый раз раскрывает вам какую-то глубину, какие-то грани. Она становится вашей медитацией, вашим просветлением, вашей духовной силой, духовной благодатью. Сеанс связи с божественными измерениями устанавливается. Для этого божество надо воспринимать не на уровне ума. Вот иногда говорят, Ганеша трудно воспринимать с людьми с интеллектом. Ну то есть... Их интеллектуальный ум не может вместить божество вот там с головой слона. Как это вообще, чтобы не понятно. Ну, потому Ганеша обладает такой силой защищать. Он защищает человека от измышлений его же собственного ума, от проекции его собственного ума. И вот божество надо постигать через веру, через преданность. если есть понимание текста, понимание мелодии, есть там условия для богослужения, какие должны быть там. Текст, мелодия, ритм, бхава божества, бхава поклоняющегося, когда они все сочетаются, это благословение приходит. Когда мы выполняем дхьяну, мы настраиваемся на образ божества, видимый перед нами, на его внешнюю форму, либо мысленно, чтобы установить мысленную связь. Когда мы поем, нам также важно пробудить в себе тонкую мысленную речь. Это другой уровень есть. Вайкари – артикулированная, выраженная речь. Есть уровень матьямы, пашьянти. И пробудить в себе внутреннюю речь означает в тантрийском стиле, если садхана выполняется, то преображение сделать и мантру воссоединить с изображением визуализации себя как божества. А если мы выполняем теургическую практику, вот такое призывание простое, то зародить бхаву преданности и за пределами слов излучать, посылать эту бхаву преданности. И когда наша тонкая мысленная речь на уровне образов, бхава, дхьяна на образ божества, состояние настроя чистого ума соединяется, это таинство происходит. Мы получаем благословение, мы насыщаемся, питаем, душа питается светом высших сфер, светом божественных миров, в котором обитает Лакшми, Даттатрея, Сарасвати, Брахмананда. Это и есть гуру-йога. То есть гуру-йога – это ведь не только объединение с ума с гуру, хотя в анутара-тантре это важно. Объединение, смешивание ума ученика, ума гуру на уровне воззрения и на уровне созерцания. Через это происходит передача и углубление шравана, мама-нитхясана. Но в более широком смысле гуру-йога означает установление связи с древом прибежища, со святыми, с гуру-татвой. То есть все божества, деваты, святые – это гуру-татва. Это единая как бы божественная энергия, гуру, свет, устраняющий тьму, так переводится, это татва. То есть это особая божественная субстанция, божественная сила, данная душе, которая устраняет ее невидение. Гуру-йога осуществляем, гуру-татвы устанавливаем связь с божественным измерением, святыми древоприбежищами. Тогда получаем истинную передачу. Тогда душа насыщается порцией своего духовного света. И очень важно каждый день ее насыщать. Святые насыщаются ежесекундно порциями духовного света. Почему? Потому что в сахаджа самадхи живут. Что такое сахаджа самадхи? Представьте, что вы залиты светом. Чистейшим светом, подобным тысяче солнц. Подобным тысяче лун со всех сторон, и вы им залиты. Этот свет имеет глубокую, пространственную, недвойственную природу. И вы понимаете, как жить в этом свете, как в нем двигаться, как быть сознанием света, как проявлять в нем вибрации, как переносить свое сознание в любой из миров, проявляя в нем в любом из миров вибрацию иллюзорного тела, что вы этот свет разлитый в пространстве. Вот это гуру татва божеств ситхов и святых. Это суть древоприбежища. А когда надо явиться людям, то проявляются иллюзорные тела, имя, форма, люди, гуру в теле и прочее. Божественные существа. И вот святые могут питаться этим божественным светом ежесекундно. То есть они открыли его в своей душе. И вот сахадж самадхи – это пребывание в божественном свете самое естественное. Нет ничего неестественного в этом. И божества, ситхи, святые, пребывают в нем непрерывно, он их питает непрерывно. Поэтому их ум всегда чист, всегда счастлив, он ничем не обуславливается, он играет просто. Они большей частью души пребывают в божественном свете, а меньшей частью в теле, играют в теле, речи, уме, занимаются разными делами. Поэтому для них все как игра, не покидает присутствие божественного света. Это и есть принцип естественного состояния. Но пока наша душа не пребывает в божественном свете, в сахадж-самадхи, мы должны ее питать через практики, через призывание садханы, ритуальные практики, поклонения. Это очень важно. Она должна получать свою полосу питания. Так же, как тело получает свою еду, просад, утром, вечером, тогда оно чувствует себя хорошо. Если оно не получит, оно будет чувствовать себя не очень хорошо. Таким же образом, садху никогда не забывает питать свою душу. Когда душа получает питание, она становится счастливой, она становится радостной, спокойной и самодостаточной. Не тамосной и самоудовлетворенной, а спокойной и самодостаточной. Целостной. Она чувствует, что она сильная, она напитана духовным светом, у нее нет желаний, и она ощущает внутреннюю глубину, внутреннее счастье и радость. Это значит, она все сделала правильно. И очень важно питать, уметь свою душу в любых условиях. И в идеале его надо питать за счет самоотдачи, за счет одной веры, преданности, воззрения и созерцания. Это достаточно. За счет сахадж-самадхи. Какие-то святые за счет самоузнавания, какие за счет самоотдачи, начинающие за счет созерцания. Но все это настолько великие практики, чтобы питаться духовным светом только за счет этих вещей. Поэтому начинающие садху, первые, наверное, 100 лет все начинающие садху. Да. Один святой говорил, я медитировал 80 лет, ему было 120, говорил, 80 лет я провел в пещере. Но я так не могу сказать, что я постиг Бога в полной мере. Бога невозможно постичь даже великим богам. То есть мы не должны смотреть на человеческие мерки. Иногда можно услышать, 9 лет в монастыре, это я уже это. Что такое 9 лет в монастыре? Это младенец, это только-только он что-то вообще понял. Какую-то одну клешу устранил. 9 лет в монастыре – это не 9 лет в мирском вузе, это не 9 лет в секции карате. Это ничто по божественным меркам. Это нечем здесь гордиться. Когда я слышу, я уже 9 лет в монастыре, и ничего там еще, не святой. И говорю, у тебя гордости много, гордыни у тебя, ты преисполнен гордыни огромной. Только-только ты духовный младенец. Поэтому есть традиция, что возраст монахов считают не с момента рождения, а с момента посвящения. То есть 9 лет в монастыре – ты 9-летний ребенок. 20 лет в монастыре – ты 20-летний молодой монах. И вот святые питаются божественным светом, силой самоотдачи, силой самоузнавания, силой созерцания. Начинающие садху питаются, должны питаться этим светом через практику, через служение, через самоотдачу. Очень важно уметь питаться в повседневной жизни. Не надеяться только на одно созерцание. Не упускать такие моменты, как почитание других, уважение братьям по дхарме, служение им с любовью, 4 бесконечных повседневной жизни, самоотдача, убирание себя. Вот это будет питать вашу душу. То есть момент, когда вы не проявили эгоизм, когда его усмирили, это момент обнаружения вашего духовного света. Вот у вас есть свобода выбора. Вот можете проявить свое эго, можете проявить свой эгоизм, потешить его, удовлетворить его, ум удовлетворить, там, покритиковать кого-нибудь. Пожалуйста. Бог вам дает такую полную свободу воли. Но у вас есть другая возможность. Этого не сделать, выполнить осознанность и самоотдачу, открыть себе на этот момент божественный свет и напитать свою душу. Так напитаете свое эго, напитаете свой ум, а так напитаете свою душу. То же самое с желаниями какими-нибудь. Удовлетворить желание гордости, желание ума или отдать его божественному источнику. В одном случае вы питаете желание ума, желание эго, желание тела. Во втором вы питаете душу свою. И вот все это называется антартапасия, внутренняя аскеза, когда вы питаете свою душу. И в повседневной жизни уметь питать свою душу божественным светом очень важно. Это и есть сущность нидхьясана. Искусство пребывания в Боге. Когда мы можем, умеем питать свою душу божественным светом, Наша душа всегда пребывает в счастье, в ананде. Ее желания покидают, сомнения, страхи покидают, беспокойство покидают. Жизнь вообще меняется, она становится анандой, анандой. Непрерывным пребыванием в божественном свете и игрой. Игра – это вторая сторона. Все ситхи, все божества играют, Шива танцует. Ситхи парят в пространстве, танцуют в пространстве. Их энергия динамична. Она все время играет. То есть жизнь, как жизнь в карме, она вообще исчезает. Пробуждается жизнь в лиле, жизнь в игре. И вот мы Гуру-йогу, когда выполняли, мантру ум, это целая садхана, которой можно наслаждаться, если ты ее понимаешь. Ведь это мысленная связь со святыми, это мысленный посыл святым существам, пробуждение их в шакти. Излучение света, то есть это внутри вас происходит в это время целая космологическая феерия, когда вы визуализируете древо прибежище, самого себя, мысленно делаете подношение святым с этим светом, с мольбой обращаетесь к древу прибежище, благословите, обратите на меня свой взор, сострадательный глаз, пошлите нектар, лучей своим образом. Когда только вы один ум поете, вся эта феерия разворачивается, и ваша душа в это время должна раскрываться. Когда второй ум поем, идет ответ благословения древа прибежища, который пропитывает все нади, который не оставляет ничего нечистого, то, что очищает душу от всех грехов, от всех омрачений, нечистых мыслей за ним. И когда третий ум идет, полное растворение, погружение в гуру-татву, то есть гуру-йога с ум, это и есть объединение с измерением святых, с их светящимся пространством. Это одна самая простая садхана. И вот такие садханы в течение дня, их ведь очень много, если их помнить. Простая садхана ом, простой жест намасте. У садху нет формальных действий. Садху вообще не формалист, он не действует формально, он действует из глубины. Это значит, даже формальные действия у него глубокими становятся. Даже обыденные действия освещаются. Самые обычные действия сакральными становятся, таинством подношения. Поэтому мастера Нутара-тантры некоторые говорили, что даже в туалет мастера ходят не так. То есть имеется в виду еда, там, мытье посуды, все становится сакральным действием, если оно исходит из глубины. Если оно делается как подношение Богу. Это маха-яги. Так, это книга с вами Шивананды, называется «Крия-йога».
Аскезы, изучение писаний и предание себя Ишваре составляют йогу очистительного действия. Тапас. Посредством тапаса умерщвление плоти и уничтожение нечистоты в теле и чувствах пробуждаются психические силы. С помощью тапаса очищается ум, речь, индрии. Посты и все религиозные практики, заложенные в дхарма-шастрах, а также правила ямы и ниямы, асаны, пранаямы и прочее, понимаются как тапас. В Гите в трех шлоках описаны три вида тапаса. Тапас тела, речи, ума.
Служение дхарме также тапас. Карма-йога также тапас. Бхакти-йога, поклонение тоже небольшие формы тапаса. Когда мы убираем свою волю, чтобы провести божественную волю, это тоже тапас. Вот такие маленькие виды тапаса надо накапливать ежесекундно, ежемгновенно, чтобы они стали одним постоянным большим пространством тапаса. И когда мы следуем определенной дхарме, дхарме монаха, саньяси, дхарме, брамачари, карма саньяси. У нас наши дхармичные обязанности выполнять такой тапас. Не уклоняться, не увиливать. Ну то есть, если вы уклоняетесь от него, ну как бы это ваша свобода воли. Но если мы решили следовать ему, то для нас очень важно наоборот его выполнять. Потому что мы встали на путь получения благословений, на путь освобождения. То есть это не то, что мы его должны делать как обязанность. Мы его должны жаждать. Вот так. Жаждать. Вот жаждать служить управляющим, чтобы он был доволен. Жаждать проявлять любовь к другим, даже если нам что-то не нравится. Вот наше глубинное «я» должно радоваться таким вещам. Жаждать радовать других. Жаждать просто быть проводником божественной энергии, быть проводником дхармы. Иногда у нас практикующие научились жаждать своей практики. Это тоже прогресс. Мирской человек, он даже своей практики не может жаждать. Он жаждет удовольствия. Первая стадия созревания монаха садху, когда он перестает жаждать удовольствий по-настоящему в душе и жаждет своей практики. Но даже жаждание своей практики должно вырасти в что-то большее. Оно должно вырасти в жаждании севы, служения. В жаждании проведения божественной воли. И вот когда у нас такая жажда становится сильной, мы можем выполнять тапасию. Тапасия для нас становится легкой, потому что вот эта жажда порождена. Но если она не порождена, тапасия будет нежеланной душе. Тапасия будет трудной. Душа будет от нее отворачиваться. Либо как практика, либо как служение, отбрасывание себя. И вот изменить свой ум, чтобы душа жаждала тапасии. Или воспринимала его легко, с любовью и радостью. Всегда. Что практика, что служение, что отбрасывание эго, что медитация, что поклонение. Вот научиться получать радость даже от простых форм тапасии очень важно. Потому что без радости на воле, на понимании обязанности вы долго как бы не вытянете. Все садху практикуют на радости, на вере, благоговении, на ананде. Они все превращают в игру, в радость, благоговение и ананду. Поэтому им несложно выполнять тапасию, несложно севу делать. Можно было видеть на Кумбхамеле, как некоторые делают севу с утра до вечера. Какая мотивация за этим? Мотивация за этим — благоговейная радость, которую получает человек от севы. Другое кто-то делал на воле и сигаретах. Потому что в нормальном состоянии невозможно без сигарет, значит, без благословения, без ананды. Это не наши садху. Но если тапасия делается не на воле, не на обязанности, не на понукании, а на благоговейной радости, на жажде тапаса, вот это принесет самое большое благословение, наделяя душу невероятной энергией. И вот научиться радоваться тапасе, научиться желать тапасе, научиться желать смирения, научиться желать почитания, научиться желать служения, научиться желать послушания, видя в этом высокую форму своей тапаси, для садху очень важно. Потому что он через это будет получать огромную силу божественного света. А мирской человек что? Не желает тапаси, не желает послушания, не желает служения, не желает ничего, потому что его воля идет в противоречие с этим. Моя воля, хочу то, хочу это. И что? Но он добивается в материальном плане. А в духовном никакой силы не получает, божественного света не получает, благословений не получает. И добившись чего-то в материальном плане, душа словно на лоскуты растерзана. Потому что божественный свет душу не напитал, напитали мирские блага. А мирские блага питают только тело. А душа как была голодная, так и осталась. А у садху? Садху живет простой жизнью. Он питается нормально, живет нормально, но больше ничего ему не надо. Но его душа получает очень хорошее питание. Это питание божественным светом. И он всегда счастлив. В этом секрет тапаси. Выполняя сложные практики, живя очень простой жизнью, пребывает в счастье, которое не снилось и царям. И это секрет садху. Секрет монашеской жизни.
Психическими силами являются 8 ситхи. Анима, Махима и так далее. Все эти ситхи можно приобрести с помощью упорной практики тапаса. Ману говорит: тот, чья речь и ум чисты и хорошо управляемы, получает все плоды, достигаемые с помощью методов веданты.
И вот душа будет жаждать тапаса, если у нее будет много блаженства. И когда тапас начинается, душа будет думать, душа думает, сейчас я испытаю такое невероятное блаженство. Я поднесу тапас Богу. Она не думает, какой трудный тапас, как тяжело будет, вот я герой. Это не тапас, это тапас Васурабхай, Раджасика, Тамасика тапас, Сатвика тапас, от Ананды я иду к еще большей Ананде. Симеон столпник стоял на столбе. Сначала он стоял пониже, потом повыше ему на столб еду передавали. От чего он стоял? От одной воли? На одной воле долго не простоишь. От благословения Бога, от счастья, от радости, от благоговения, от молитвы. Так что ангелы к нему спускались. Тапас питает душу своим собственным светом. Тогда тело легко внуздать. Телу легко быть без желаний. Тело легко может делать сложные медитации, практики. Тем более послушание. Послушание это вообще самый легкий, самый простой вид тапаса. Иногда я думаю... Послушание – это самая прямая дорога быстро выполнять тапасю, накопить много света духовных заслуг. Но оно должно выполняться только в правильном умонастроении. Если оно не в правильном умонастроении, оно не даст заслуг. Оно даст неудовлетворенность, как будто человек себя ограничивает ради чего-то, по долгу, по обязанности. Ну, как на работе перед начальником. Там, ради денег, ради семьи. Спрячу свой язык, буду исполнять, что начальник говорит, а в душе там... Он думает про этого начальника. Ну да, такой мирской тапас. Но в духовной жизни послушание – это самый легкий, самый радостный способ накопить огромный свет духовных заслуг. Потому что это не тапас, там, стояние на одной ноге, медитация. Это просто ты легко убираешь свое эго, и в этот момент обнажается твой духовный свет. Легко убираешь свое эго, более того, душа, она в другом видит божественный источник, она не ищет в нем недостатки, она видит того перед ним, как она может выполнить свой тапас. Она должна быть благодарна тому, перед кем она может выполнить свой тапас. Что благодаря этому человеку я могу убрать свое эго, немножко проводить божественную волю. Вот так. И вот в миру все хотят быть важнее другого, каждый хочет быть главнее, каждый хочет проводить свою волю, чтобы под его дудку танцевали, чтобы все по его было. Это мир из этого состоит. Ярмарка эго, ярмарка тщеславия. А в духовной жизни наоборот. Каждый хочет служить другому. Каждый хочет проводить его волю как божественную. Почему? Потому что огромные заслуги через это идут. Потому что огромное благословение через это идут. Можно так легко к Богу двигаться. Так легко, и так счастливо, так приятно. Отбрасывай себя, служить другому. Будешь сиять с духовным светом. Но иногда тот, кто это не понимает, он как бы просто себя обедняет, что он бы так легко мог бы продвигаться, без подмасаны, без кумбаки даже, просто отбрасывая себя, накапливая свет духовных заслуг. Но при этом условия, как я говорю, умонастроение, правильное умонастроение, чистое видение, состояние веры, преданности, открытие себя божественной воли. И вот... Если человек не способен на тапас самоотдачи, то ему предлагается тапас пониже. Тапас фиксированной садханы, на воле, на аскезе.
С помощью выполнения тапаса могут быть уничтожены все пороки и нечистоты. Что такое тапас? То, что очищает нечистый ум, есть тапас. То, что подавляет низшую животную природу и порождает божественную природу, есть тапас. То, что очищает ум, разрушает похоть, гнев, алчность и так далее, есть тапас. То, что вызывает брахма-теджас и разрушает асурическую, дьявольскую природу, есть тапас. То, что уничтожает тамас и раджас и увеличивает сатву, есть тапас. То, что укрепляет ум и фиксирует его навечно, есть тапас. То, что прекращает исходящие тенденции и сосредоточенность на внешних предметах или бахир-мукти-вритти и вызывает сосредоточенность на внутреннем или антармукхи-вритти.
Вы сказали мукти, там мукхи.
Мукхи.
Бахир-мукхи-вритти. Бахир наружу, мукхи лицом, вритти колебания ума. То есть колебание ума лицом наружу. Антармукхи, видите, колебание ума лицом внутрь. Есть еще такое выражение. Манамукхи, гурумукхи. На ум смотришь или на гуру смотришь? Внутри себя. Или там снаружи, если это твой коренный двор. То есть мирской человек манамукхи смотрит на ум. Ученик или садху смотрит на гуру. Гуру снаружи ведет его к гуру внутри, к садгуру, к божественному свету. Простой принцип реализации. Куда смотреть?
Антармукхи вритти есть тапас. То, что разрушает васаны, эгоизм, рагадвишу и порождает бесстрастие, распознавание, медитацию, есть тапас. Тапас – это духовная дисциплина, йога-абхьяса, брахма-абхьяса. Тапас есть брахма-чинтана, поклонение, садхана и медитация. Третья анга-ниямы в раджа-йоге – это один из трех пунктов крия-йоги. Тапас означает аскетизм или практику покаяния. Тапас – это бриллиант, подобный сверкающему огню. Тапас означает также обуздание чувств и медитацию. Тапас ведет к контролю ума. Длительное стояние на одной ноге с поднятой вверх рукой тоже есть тапас.
Принципы ниямы – это принципы предписания, то, что предписано. Яма – то, что запрещено, ниямы – то, что предписано. Шаоча – духовная чистота. Сантоша – удовлетворенность. Учиться быть счастливым в Боге, не имея ничего. Жизнь монаха ничего не имеет, собственно. Но он счастлив, если он правильный монах. Это сантоша. Сватхьяя – мудрость, изучение священных писаний. Потому что священное писание – есть сам Шабда Брахман. Веды, выраженные в звуке и записанные через Шрути и Смрити. Четвертое – тапас. Аскеза – внешняя или внутренняя. И пятое – Ишвара Пранитхана. Когда тапас выполнен, душа умеет полагаться на Бога. Полагаясь на Бога, она питается духовным светом. Так, шаоча сначала мы очистили себя, благодаря очищению стали довольными, удовлетворенными, не имея желаний. Благодаря внутренней удовлетворенности у нас появляется ясность, вивека понимать священные тексты, потому что человек не очищенный, не удовлетворенный, не понимает священные тексты. Ну, он годами может их изучать, но его ясности и спокойствия ума не хватает. Васаны все равно накладывают на ум свои ограничения. Вот понять священные тексты можно, когда есть духовная чистота и сантоша. Когда мы поняли мудрость священных текстов, мы жаждем тапаса. Мы осознанно жаждем тапаса. Мы его не избегаем. Мы радуемся ему. А когда тапас выполнен, мы умеем полагаться на Бога. Выполняется последний принцип Ишвара Пранитхана. Душа умеет питаться божественными благословениями, умеет жить в Боге, жить в непрерывном свете, соединяется с Ним.
Длительное стояние на одной ноге с поднятой вверх рукой – это тамасический тапас невежественного человека. Панчагни тапас – это сидение посреди четырех огней под палящим солнцем, когда солнце выступает как пятый огонь. Это часто практикуют вайрагины. Желания движут чувствами. Желания можно контролировать только тогда, когда чувства обузданы. Тапас уничтожает желания. Практикуйте разумный тапас. Тапас есть аскетизм, контроль чувств и медитация. Ученик сияет, как огонь, тапати. Его глаза блестят, его голос сладостен и силен, его тело сияет и прекрасно. Все привлекаются к нему. Он как магнит. Все это благодаря его тапашчарье. Тот, кто выполняет тапас, есть тапасвин. Тапасвины идут в тапалоку. Брахма выполнял тапас, то есть медитацию, прежде чем он создал Вселенную. Он отражен в своем великом плане творения. Это его тапас. Очищайте себя с помощью тапаса, и вы достигнете конечной цели. Формы тапаса. Стояние в воде зимой – это низшая форма тапаса. Стояние жарким солнцем летом – другая низшая форма тапаса. Жить на одних лишь сладких листьях растения ним или сушеных листьях – другого вида тапас. Скитание вокруг холмов Говардхана с намаскарой – другая форма тапаса. Тратака на солнце, хождение босиком, жизнь в обнаженном виде в заснеженных районах, пост и враты типа Чандраяна врата, Экадаши врата, Прадоша врата, Кричхра врата, Мауна или обет молчания, Ануштхана, Пурашчарана, бодрствование и так далее. Все это различные виды тапаса.
Когда вы выполняете ретритную садхану, это называется Ануштхан, каждое число, каждого месяца вы принимаете ретритные правила, приняв однажды их, их надо все время выполнять, пока идет ретрит. Это условие благословения тапаса. Именно так, как вы их принимали на это время. Благословение приходит благодаря принятым тапасьям во время ретрита. То есть ретрит – это английское название, это классическое ануштхана. А если это ретрит по мантра-йоге, то это пурашчарана, когда длительное время начитывается мантра. И у разных ануштхан и пурашчаран есть разные правила. Например, мауна – выполнение взятого расписания – это самые простые правила, которые обеспечивают благословение. А также важно проводить ретрит, соблюдать эти правила не на уме, не на воле, не на обязанности, а на благословение. Все время быть в гуру-йоге, все время быть в прибежище, все время призывать благословение святых с одной стороны, а с другой стороны все время посвящать свои заслуги. Отдавать все Богу, посвящать свои заслуги благо всех живых существ. То есть такая мотивация в ретрите. Я практикую на благо всех живых существ. Я практикую ради проведения божественной воли. Анурахи, чтобы мои качества еще лучше сияли, чтобы я мог еще лучше служить. То есть ретрит – это не средство замыкания в коконе своего индивидуального «я», а наоборот, средство размыкания из кокона, средство выйти за свои ограничения, воссоединиться с Богом. Если вот нет гуру-йоги, прибежища и посвящения заслуг, то человек через некоторое время, через месяц, очень легко может зайти в кокон своего индивидуального «я». В кокон ограниченного эго, ясности, ума, подсознания, и потом долгое время варится. 6 месяцев он может в этом вариться. Кроме прельщенных состояний он ничего не накопит, ни на какой реализации. Потому что тонкое тело – это бездна, это целая вселенная, в которой можно 100 лет пребывать. Но если мы всегда призываем благословение прибежища, призываем благословение Бога, отдаем его, рассматриваем садхану, ретрит как севу, служение, если мы сверяем свою ретритную волю, ориентированную на личные успехи в духовной жизни, с божественной волей, с волей святых, с волей древоприбежища, с волей гуру, парангуру, гуру ачари, иштадеваты, мы всегда размыкаем этот кокон, и легко приходит божественное благословение. Все тогда легко получается. И тапас происходит тогда, как игра, лила. Нет серьезных препятствий, нет серьезных помех в духовной жизни. Знаки реализации приходят легко. Благословение приходит легко. Радость ананда приходит, самадхи приходит. Вот секрет, он в этой разомкнутости. Никогда не следует замыкаться на коконе индивидуального я. Потому что когда времени в ретрите много, человек сосредотачивается на себе, а что такое он? Он это карма, он это проблемы. И значит, и проблем тогда еще больше становится. То есть бывало, севу делал, не практиковал, проблем не было, просто там делал что-то нормально. Сел в ретрит, он куча проблем разных. От ума, от пран, от чакр, от кармических кредиторов. Кундалини не пробуждена, чакры не очищены, сушумна не очищена, ида пингала не очищена. Тело не проработано, нади не очищены, тонкое тело загрязнено. Что-то вообще до ретрита не было проблем. Так одни проблемы вообще, блин. Он такой нагруженный этими проблемами, несчастный. Какой уж тут божественный свет, какое алила, какие благословения. Посидел и хорошо нагрузился своими проблемами. Потому что не было этого размыкания. О себе много думал, о своей судьбе, о своей карме думал. А про Бога 2 месяца сидел, месяц сидел, не хватило времени, даже минуты про Бога подумать. Как там Бог? Что такое Бог? Где Он? Как мне вообще к Нему пробиться? А вот он же секрет благословений. Когда душа начинает думать не о себе, а о Боге, и свои проблемы решаются, потому что душа на духовном пути эволюции решает свои проблемы не через себя, а через Бога. Сама она через себя не может решить проблемы, а через Бога все она может. Поэтому секрет прост. Надо думать о Боге. И пока ум не настолько очищен, чтобы воспринимать Бога, есть святые древа прибежища, Иштадевата, Гуру Парангуру, есть весь пантеон, это же все Гуру Татва. Направляй на них ум, призывай благословение. А если можешь думать о Боге как бесформенном свете, смотри на Него как на суть прибежища. Это та же тоже прибежище, та же Гуру Татва. Благословения придут. То есть секрет думать не о себе, думать о Боге. Трансценденция.
3 вида тапаса. Тапас бывает 3 вида. Физический, словесный и умственный. Брахмачария, служение Гуру и святым, практика ахимсы или ненасилия – все это виды тапаса тела. С помощью силы брахмачари, безбрачия, Бхишма и Хануман совершали чудесные дела. С помощью силы целомудрия Дамаянти сожгла охотника, а Насуя превратила 3 божеств Тримурти в детей. Савитри вернула Сатьявана назад от Господа Ямы. Сила брахмачари более могущественна, чем сила физического тапаса. Говорить правду, соблюдать обет молчания, не вредить другим недобрыми или грубыми словами, говорить полезные слова, изучать священные писания – все это виды тапаса речи.
Тапас речи заключается в том, чтобы все время контролировать свою речь. Все время следить за речью. Ни одного недоброго, критического, злого слова, саркастического, гневного слова, обидного не должно выйти из вашего рта. Тогда Сарасвати благословит вас. Это большой тапас, не говоря там матерные слова и прочее. Сленг, идиомы. Не использовать сленг, идиомы, ненормативную лексику, жаргон. Есть правила для монаха. Для чего? Чтобы канал речи через язык очищался и Сарасвати могла танцевать на языке. То благословение богини мудрости пришло. Не пустословить, это тоже относится к форме тапаса речи.
Уравновешенность, ментальное воздержание или шама, чистота природы, однонаправленность ума, состояние счастья в уме, жизнерадостность, чистота жизни – все это виды тапаса ума.
Ум.